вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и смотрите спутниковый телеканал «Настоящее время». «Мастерская» будет называться наша сегодняшняя передача о феномене художественных мастерских Москвы, отчасти Питера, от 50-х постсталинских до, видимо, перестроечных времен. Мы сегодня поговорим с поэтом Львом Рубинштейном, активным участником жизненного процесса, происходящего в художественных мастерских, и с литературоведом и критиком Михаилом Шенкером, основателем и руководителем Московского литературно-художественного семинара 1977-1984 года. Правильно, Миш?
Вот.
И мы будем использовать фрагменты записи, которые мы делали в мемориале. Собственно говоря, вот эта большая конференция, посвященная мастерским, и, так сказать, заставила меня этот разговор собрать, но потому что мне кажется, что художественные мастерские вот этого неподцензурного мира, который был при Советском Союзе, они дают нам пример и самоорганизации, и взаимоподдержки, которая чрезвычайно важна сейчас. А вот мы разговариваем примерно в те дни, когда происходил обыск в Гоголь-центре. Да? И вот то, что Лев Семенович Рубинштейн регулярно ходит на всякие акции поддержки всяким людям, на которых государство пытается как-то, или силовики как-то пытаются воздействовать, вот мне кажется, это тоже опыт, приобретенный тогда. Вы вообще говорили, вот я просто напомню вам, что вы оба говорили на этой конференции. Значит, Шенкин говорил, что мастерская – это место силы, пещера Платона. А Лев Семенович говорил, что это вообще нечто, ну, такой светлый образ мастерских. Давайте вот чуть-чуть поговорим, что это был за феномен, который возникает все-таки, ну, как я понимаю, после смерти Сталина, правда, в очень небольшом таком формате, и очень репрезентативно проявляет себя в 70-е годы. Миш?
Ну, мастерские как таковые, конечно, появились гораздо раньше, чем смерти Сталина и вообще известны
нам в этом
как художественный сюжет.
Разумеется, это вообще романтический
художник в его мастерской. Да.
Разумеется, да.
Что касается мастерских после сталинских, нет, я просто хотел сказать, что вот были мастерские советские мастерские, ну, например, квартира Бродского на Невском проспекте, там за пассажем. Это, в сущности, была мастерская, это была и квартира. Но это воплощение режимности. Там роскошная художественная коллекция, там огромные комнаты, огромная мастерская, двусветные залы.
Куча икон, кажется, да?
Это вот в чистом виде воплощение режимного жизни, режимного художника, художника при власти. Мастерские того времени, о котором мы говорим, это, конечно, совершенно иное, потому что это прорыв, уход в совершенно другое пространство жизни, культуры, миропонимания, вообще, ну, какого человеческого существа. Недаром Орлов, когда говорил о мастерских, он все напирал на тему экзистенциальности.
А мы посмотрим этот фрагмент.
Да, очень важно. Я вот, кстати, хотел сказать, что когда я был последний раз в мастерской Кабакова, уже после нашего семинара в мемориале, там одна штука интересная висит. Там висит на стене черный такой шарик, оказывается, он камера. И камера это транслирует все, что происходит в мастерской Кабакова, так, в мастерскую какой-то дамы-художницы где-то на Литейном проспекте в Петербурге.
С какой целью?
Вот это вопрос для человека принадлежащего.
Это телемост у них такой?
Она сидит там и видит все, что происходит здесь. И вот этот прорыв в какую-то и на бытие, это вот то, что была, собственно, художественная мастерская вот из тех, о которых мы говорим.
Только без таких технических средств.
Без таких технических. Мы туда просто на седьмой этаж приходили и по шатким досточкам проходили, собственно, к Илье.
Сначала я подхвачу эту мысль, Миша, про то, что вот бывали действительно совершенно режимные эти самые мастерские. Мне тоже приходилось так и говорить. Я почему-то вспомнил, я в юные годы приятельствовал с одной девушкой, которая была, я забыл, кажется, внучкой, если не ошибаюсь, скульптора Томского. Значит, там была мастерская, и она иногда в отсутствие там деда, он уже был то ли старый, то ли его и вовсе уже не было, я не помню, но мастерская существовала. И девушка там иногда устраивала такие как бы
суаре,
да. Ну, пьянки, так скажем, если попросту. Вот. А мастерская занимала два этажа, это был такой как-то мой маленький домик во дворе какого-то дома на Малой Бронной. И однажды она привела, вот, значит, там мастерская, там сидели, выпивали, трепались. А какая-то была отдельная задняя комната, она однажды так туда провела, а там беспорядочно валялись фрагменты, гипсовые фрагменты каких-то скульптур. И мне, например, прям меня бросилось в глаза отдельное плечо с огромным погоном. Вот это, мне вообще-то это очень запомнилось. Очень концептуалистски это выглядело.
Да.
Вот. А говоря действительно о тех мастерских, в которые мы ходили, конечно, это были пространства свободы, прежде всего. Вот новому поколению даже трудно объяснить, среди чего и кого вот это все происходило.
И какой смысл
это? Это какое-то пер аспера адастра. Это вот какой-то был проход. И это был ритуал, потому что вот звонил тебе, допустим, там, я не знаю, в четверг, позвонит Эрик Блатов и говорит, что ты завтра вечером делаешь? Я говорю, ну ладно, чего, вроде ничего. А приходи, я картину закончу. Я еще позвал там такого, щекого, вот, посмотрим картину.
И это поговорить сразу же о новой
картине.
Конечно,
картина была поводом, разумеется, значит, все приходили, человек 7-8, может, больше. Кто-то что-то с собой приносил, разумеется. Вот, смотрели, значит, новую картину, цокали языками. Заодно показывали старые картины, кто-то просил, Эрик, а вот такую-то покажи еще, знаешь. Вот, а потом прекрасное счастливое сидение за столом со стихами.
Значит, вот, я только
конечно.
Сказать, наверняка.
А кто-то говорил, а я пару стишков написал. Давай. Это все происходило вместе, это было абсолютно синкретическое художественное пространство, которое заменяло и театр, и какие-то литературные залы, и все на свете. В мастерских, собственно говоря, и концерты были. Вот в упомянутой мастерской Кабаков я присутствовал однажды при концерте вот барабанщика Тарасова, который там на каких-то маленьких штучках, у него не было с собой инструментов, он со связкой ключей и с какими-то чуть ли не книжками, положенными друг на друга, и с какими-то палочками, сделал прекрасный концерт. Ну и поэтические чтения, конечно. Тут еще кроме, действительно, это воспринималось как сакральное почти пространство, но это еще было обусловлено абсолютно такими бытовыми обстоятельствами. Значит, мастерские, во-первых, они были довольно большие по площади, они больше, чем квартиры, просто вмещали людей. И, что очень важно, они почти всегда были в центре.
Давайте мы сейчас поговорим о одной из мастерских, которая обсуждалась на этой конференции, которая сохранила, слава богу, сейчас уже в виде музея. Виктория Мочалова вспоминает, полонист, филолог и вторая жена Ильи Кабакова. Как это все было организовано? Они с Саустером они дружили, и с Юлой Саустером, и вот это, значит, был такой совместный проект.
И Кабаков, и Саустер, близкий друг, они искали какую-то мастерскую, они делили подвал. Ну, ситуация была сложная. И Илья каким-то непонятным мистическим образом брел по лестнице вот этого Дома страхового общества России, да, на теперь Тургеневской. И увидел спускающегося с чердака человека характерной внешности. Как потом выяснилось, его звали Давид. Я сейчас фамилию как-то вот не припомню. Гольдман. Ну, в общем, Габерман, например.
Коган.
Давид Коган, да? Который всем построил мастерские. Вот. И он... Ну, они были знакомы, да? Но он сказал, ну, хотите здесь мастерскую? Вот, Илья, конечно, совершенно вот просто, ну, это такая встреча, да, судьбоносная. Вот, и он построил на чердаке, в мансарде, если подняться на лестничную площадку, справа была мастерская Юлы Саустера, и слева мастерская Кабаков. И к ним можно было пройти по этим досочкам, по чердаку.
Как выглядит сейчас эта мастерская?
Ой,
вот этот самый
видел,
институт проблем современного искусства.
Да.
И там происходит некоторая деятельность такая, и научная, и выставочная. С участием там Михаила Шенгера, кстати говоря, был
учебная,
репортаж.
Учебная.
И учебная.
Илья Кабаков здесь устроил мастерскую на чердаке. В конце 60-х годов он делил мастерскую с Юласом Остром, художником. Это не просто место, где он работал, но то место, где собирались все великие художники, да, весь круг Московской концептуальной школы. Хотели делать что-то, что отличается от официальной линии. Им приходилось делать это в какое-то нерабочее время, да, в каких-то своих закрытых мастерских, и при этом никому это не показывать. И таким местом был вот этот чердак, где собирались художники. Здесь проходили перформансы, какие-то поэтические чтения. Тем людям, которые находятся сейчас здесь, очень интересно было в рамках вот учебного проекта возродить эти слои культурные, да, обратиться к тому, что здесь было до этого, вот, исследовать само пространство.
Мы решили поработать с воспоминаниями об этом месте и также с тем, как сейчас художники воспринимают эту историю и вообще возможно ли выстроить связь. Вот. И, собственно, выставка называется «Сеансы фантомной связи», вот, потому что все это больше напоминает реально фантом, нежели какую-то действительность. И вот, собственно, первый объект, о котором можно рассказать, это фантомная инсталляция, но она, это реальная инсталляция здесь, но она фантомная в Петербурге. Работа Наташи Балабановой, она установила камеру, и эта камера, она забирает изображение отсюда и транслирует его точно на такой же чердак, как и здесь, но в Петербурге. Собственно, в этом и есть такое вот странное сочленение двух пространств.
Однокурсник француз, вот, Валентин Перол.
Это его работа?
Это его работа, да. Ну, то есть она такая много...
То есть это все вот тут, да? И вот это светящиеся...
А нет, светящиеся — это просто карты к выставке.
Вот. Ну, вот эта черная ткань.
Тоже не было, не было.
А
все. Ведра не было, но золотая ветка тоже была.
Понятно.
То есть это просто, на самом деле, достаточно уже так разборно
видеть. А это тоже к ней?
Да.
Работа художницы Маши Челоянц. Вот, она называется «Душа», вот, это довольно предсказуемо. Кабаков, когда уже осознавал себя как свободно практикующего художника вне определенной доктрины, вот, и одна из его первых серий, это была именно «Душ», вот, причем это такой душ, который не дает возможности помыться. Эти струи, они либо становятся снегом, либо обтекают человека вот так вот по силуэту, не касаясь его, вот, либо утекают в сторону, либо там еще какая-то оказия происходит, вот. Но так или иначе, это вот всегда о каком-то непопадании. Маша работала именно с фигурой отсутствия самого вот этого человека, вот, Ильи Кабакова. И возможно, что вскоре форма этого души изменится, и она станет как раз вот говорить об отсутствии какого-то человека.
Но я думаю, что рождение такого образа – это от бытовых моментов. Вот у нас была ванная недействующая, а была на кухне, и душ был. Никогда мы нельзя были в тазике мылись или ходили в центральный ванне, но он был вот именно мертвый душ, и было жутко обидно. Это было, вот, я понимаю, может быть, это...
Кабакову же сам была идея, что быть, чем он страшнее, тем больше он сакрализует, тем легче. Он как бы заворачивает за самого себя уже в какую-то совершенно от безумия своего сакрального.
Мы интервью брали у некоторых художников, даже связались с самим Кабаковым. Вот, получили от него короткий ответ, но четкий. Вот, он одобрил нашу идею.
Меня вообще вот в этом сюжете интересует вот что. Это то, что молодежь этим интересуется. Но как-то не очень, мне кажется, вот они как-то пытаются нащупать эти связи, но они действительно немножко фантомные от этого, эта идея этого глаза, который из одного в другое пространство перемещается. И второе, это вообще в этом сезоне, в этом 2013 году я обратила, в Москве было прям несколько событий, посвященных мастерским. Люди стараются возвращаться к этому опыту и как-то его переосмыслять. Это феномены кухонь, феномены мастерских,
да-да,
выставка «Старая квартира» в мемориале, семинар, который делала Алена Солнцева тоже.
Квартирные чтения.
Квартирные, да, чтения, совершенно верно. Это просто ностальгия? Вот что это по вашему?
Ну, это ностальгия. Если ностальгия, то такая невольная и не вполне, так сказать, от хорошей жизни.
Потому что в наши дни
мы наблюдаем некое такое как бы наступление на независимую свободную культуру со всех сторон. Ну, что говорить, вот последние события, это связано с Гоголь-центром, да, и так далее, у всех на слуху. И, видимо, люди, значит, там, подсознательно или сознательно ищут, или там заранее себя как бы продумывают...
Стратегии какие-то?
Стратегии пространства, и в буквальном смысле, и в таком метафизическом, да, пространство, где они все равно будут существовать свободно и независимо, потому что художник без этого вообще не художник.
Да, так...
Ну, я бы еще сказал, вся эта система постмодернистской или концептуалистской культуры, она ведь подготавливалась, во-первых, именно в этих мастерских, где можно было иногда услышать от самого художника что-то вроде очень серьезного,
да-да,
искусствоведческого доклада. А иногда нерасчленимое, но очень понятное и эмоционально очень важное бормотание по поводу того, что он делает. Иногда один мог произнести, сделать доклад серьезный, наполненный там терминологией, расчлененный вполне в смысловом отношении. Другой что-то бормотал, это тоже было очень важно.
Было содержание.
Это очень долго подготавливалось, потом в какой-то момент это стремительно, как огромный цветок, раскрылось. И обнаружило себя во всех своих проявлениях. И создал, конечно, очень традицию. Но вот эта стремительность... самовыявление, угу, она привела к тому, что не все полностью было осознано, угу, и оценено. И сейчас происходит новая как бы дооценка, не переоценка,
вот это,
а дооценка вот этого,
да-да,
концептуального, согласен, постмодернистского московского, питерского опыта.
Период. Который тогда этих... как бы недоразвился.
Да.
Ну, да.
Он вполне развился,
нет,
вполне,
ну,
раскрылся,
не до...
но он не дал времени на осмысление, потому что все это перешло уже в постконцептуальные,
ну,
да, да, и всякие другие движения.
Потому что художники сами же были и теоретиками. И вот,
но
в этом, мне кажется,
них,
многие
Кабаков,
из них были теоретиками. Я буквально
Кабаков,
вот,
и Пригов, и Балатов,
продолжение вот темы, которую Михаил предлагает, я предлагаю посмотреть фрагмент выступления Бориса Орлова, который делил мастерскую с Дмитрием Александровичем Приговым.
Началось все с бульдозерной выставки, а потом начались большие групповые квартирные выставки, где вдруг все друг друга узнали, и оказалось, что вот этот вот стихийный процесс сектантских вот этих движений и размышлений оказался очень все созвучный, все примерно занимались одним и тем же делом, которое мы потом в нашей группе назвали пространством духовки, то есть от духовности. Почему духовность, я сейчас объясню. Внезапно мы увидели, что мы, до этого не знавшие, но вдруг тут перезнакомившись, что мы действуем в одном мировом дискурсе. А мировой дискурс в это время, в общем-то, завершал экзистенциалистский дискурс. И мы увидели, что мы одни стихийные, другие сознательные, другие образованные. Вот. Но мы занимаемся в этом пространстве. У нас общие очертания. Это очень сильно нас многих сблизило. И вот что интересно, время это было невероятно пассионарным, и многие иностранцы, которые попадали в наши мастерские и узнавая, что мы делаем вещи, которые невозможно продать, поднимались с вопросом брови, зачем мы это делаем, не идиотизм ли это, потому что, как у них, если 3 года не дает никакой прибыли, надо менять профессию. Наши же пассионарии не меняли профессию, они продолжали упорно делать свое дело, вот, настойчиво и упорно. И это, по сути дела, была не профессия и не заработок, это метод своего экзистенциального самоутверждения, именно экзистенциального. Но, естественно, все, мы были жадные, мы были настойчивые. Литература, конечно, к нам попадалась самоиздатная. Если бы видели мои полки, где один к другой самодельно подшитые книги были, весь Шестов собранный, весь абсолютно. К началу 70-х годов у меня Шестов вот столько занимал на полке, и весь самоиздатовский, весь перепечатанный на ротопринте, весь Бердяев. Весь перепечатанный на ротопринте. Мы уже в 70-м году русский экзистенциализм сдали вдоль и поперек. Вот. И условия для экзистенциализма у нас были значительно более существенные, более мощные, чем на Западе. Потому что пресс вот этой сферы МАН, про которую говорил Хайдеггер, благодаря Пиаме Гайденко, которую мы узнали, вот. Эта сфера МАН была настолько жестокой и беспощадной, что мы все художники действительно уже были не художниками, а искателями вот этого места независимого существования, которое, наконец, находили в трансцендентной сфере. Вот. Поэтому весь наш экзистенциализм, который в основном группировался на Сретенском бульваре в мастерской Кабакова, где величайшие мировые, я бы сказал, художники-экзистенциалисты, как Кабаков той поры, Булатов той поры, Васильев той поры, вот, создали свой художественный проект. И что любопытно, в это время в каждой мастерской, в каждой группе был свой поэт, который потом стали очень заметными, я бы сказал, даже знаменитыми, и которые повлияли на дальнейшее развитие литература. И мы влияли друг на друга. Сначала мы узнавали даже не лично. Вот как мы с Пригом узнали о Лимонове в начале 70-х годов. Тоже от поэта и художника Бачурина. Кстати, очень многие поэты были одновременно художниками. Как Пригов, например. Вот, как Сорокин, ныне известный писатель. Он тоже начинал как художник. Вот, потом Фибисович, он художник и литератор одновременно. Вот, но были и свои такие настоящие, так сказать, поэты, как, например, в Булатовском и Васильевском мастерской был Сева Некрасов, вот, который влиял, естественно, на нас, своей поэзией, и на поэтов, которые потом уже мы в наших мастерских познакомились.
Вот что мне любопытно вот в этом рассказе, помимо огромного там объема имен, и дальше Борис Орлов начал перечислять просто еще 20 блистательных фигур. Мастерская художника, она еще и библиотека. Что Шестов, Бердяев там и так далее. И я думаю, что это все-таки было слегка небезопасно. Особенно ротопринт, вот это все.
Нет, ротопринт, ну, смотря с чем. Ротопринт был опасен прежде всего тем, кто его делал. Потому что они были, понятно, все только в государственных учреждениях существовали и под очень серьезным контролем.
Понятно.
Поэтому те, кто что-нибудь там размножал, это человек рисковал всегда. Я знал историю, как какую-то девушку выгнали из какой-то библиотеки учрежденческой за то, что она на этом ксерокс тогда не было слов, или уже был, я не знаю. В общем, она размножила дореволюционный томик стихов Гумилева.
Да, ну конечно, запрет абсолютно.
И это был запрет не на Гумилева, на самом деле. Использование,
конечно. Да. Это была лицензированная деятельность. Монополия. Да. А что касается, если вот продолжить эту тему, то, конечно, мастерские были и библиотеками, они еще были лекториями. И были местом распространения самоиздатской литературы в прямом смысле.
Они были в каком смысле художественными музеями? Потому что в мастерской одного художника висели работы и других художников. Они же друг другу дарили.
Конечно, был шел обмен. Но я сейчас хочу сказать о немножко другом.
Так.
Я вот сам, будучи всегда неким посредником между Петербургом и Москвой, очень часто и много возил из Петербурга всякую самоиздатские журналы, которые там во множестве издавались. Кстати, Кабаков и Булатов были подписчиками, скажем, Кривулинского журнала.
Вечера петербургских поэтов.
Нет, я сейчас именно о литературе вечера. И я часто целые сумки, я там часто очень бывал, по несколько раз в год, целые сумки оттуда таскал. Однажды одну сумку не довез, ее под благовидным предлогом прямо в метро у меня изъяли. Была такая история. Как-то обошлось без последствий, но история была
просто взяли,
довольно волнующая. Ну, встретили меня, я шел с раннего поезда. А, да, приняли.
Называется приняли.
Меня спровоцировал как-то уборщица, что стал у меня кричать, появились тут же милиционеры, тут же меня отвели, тут же меня выпотрошили мою сумку, выложили на стол, меня отправили, я думал, будут последствия.
Ну, то есть, вот это почему-то
без последствий. Я очень хорошо помню, как я в Москве там приходил к кабаку, мастер оставлял ему принадлежащий ему номер, там, журнал 37 или часов, или еще чего-то. Какие-то поэтические книжечки, которые бесконечно создавались тем же Приговым, например, в Москве, или поэтами петербургскими там в Ленинграде. Петербургским в Ленинграде. Так что это, конечно, была еще, кроме всего прочего, и библиотека, и лектория, и место вот многообразнейшего обмена.
Я сейчас хочу, чтобы мы еще раз Вику Мочалову послушали с историей отношений Кабакова и Пригова. На этой конференции говорилось о том, что они сначала не очень принимали эстетику друг друга. Меня ужасно интересует вот эта тема отношений поэта и художника, поэтов и художников, чему люди друг у друга научаются. И Виктория рассказывает довольно забавный момент и опасный одновременно момент о том, как газета «Советская культура» уже наконец ополчилась на всех этих новых, значит, независимых людей.
Причем и как... уже в начале перестройки.
И как Пригов и Кабаков, вот какая сцена между ними, собственно говоря, разыгрывается в мастерской Кабакова?
Наконец газета там «Советская культура» опубликовала «Большой подвал», статью «От авангардизма к проповеди антисоветчины». Ну, естественно, это касалось всего этого круга. Антисоветчики и все. По-моему, да. Или прямо накануне. Вот это вот. И это было страшно. Это был очень страшный сигнал. Я впала в абсолютную истерику. Да, а Кабаков в это время не был в Москве. Он поехал там за город на пару дней ребенка отвезти. И заходит Пригов ко мне, и я говорю: Дмитрий Александрович, что делать? Вот сейчас всех нас заметут, загребут. И вот Пригов прочитывает этот подвал. Я говорю: сейчас вернется Кабаков вот из-за города. Не уходите, ради бога, я не знаю, как ему сказать. И вообще, и Пригов начинает, когда приходит Кабаков, Пригов начинает читать этот подвал с выражением, вот присущим ему, приговским. И Кабаков начинает, поскольку это привычное дело, поэт пришел к художнику знакомому и читает свои произведения, читает свой текст. И Кабаков просто хохочет, умирает, падает со стула от смеха, что какой гениальный текст. Антисоветчики там под прикрытием, там вот это что-то такое. Он смеется до слез. И я не знаю, как это... Понимаешь? Он слушает приговский текст. Вот абсолютно. Вот. Но еще я хотела сказать, что, конечно, это была абсолютно полноценная художественная, интеллектуальная жизнь. Были свои семинары, причем это касалось не только искусства. Были у литературоведов, были у искусствоведов, были у физиков, были у математиков. Все это была альтернативная реальность, которая шла под... Вот. А Михаил Яковлевич, который руководил одним из таких литературных семинаров и организовывал там доклады с последующим обсуждением, категорически настаивал на том, что тех поэтов и писателей, которые печатаются в официальной советской печати, мы рассматривать не будем. Это была твоя принципиальная позиция. В общем, два мира, два Шапира.
Ну, такого, конечно, категорического отрицания всего напечатанного. Среди участников нашего семинара были люди, которые изредка что-то печатали.
А кто это, кстати?
Ну, Сабгир и Некрасов были немножечко детскими поэтами.
Ну,
а те же Кабаков и Булатов немножечко
вот
рисовали замечательные детские
пивоваров.
Кстати, есть книжка
«Между небом и зимой», книжка, где Некрасов.
Да, да, да.
А сделана она была Кабаковым, так что да. даже они иногда исходились. Но суть в том, что вот я хочу сказать, что то, что произошло с мастерской Кабакова, ну, многие мастерские до сих пор еще населены, и в них работают художники, дай бог им здоровья и продолжения этой творческой работы. Но вот история Кабаковской мастерской, которая стала институтом, то есть это прямой перевод выражения институализации на русский язык. Там сделался институт. И это символически нам указывает на то, что, собственно, вся эта система мастерских и всей нашей этой тогдашней работы, мастерских, семинаров, встреч, чтений, где, что самое интересное, авторы становились исследователями, они же становились слушателями, и все эти роли менялись бесконечно, и это была живая и очень богатая жизнь.
Угу. А для того, чтобы уже вспомнить еще какие-то забавные вещи, я предлагаю нам посмотреть фрагмент из выступления Гриши Брускина, опять же, связанный с Пригом. Это уже мастерские такой перестроечной эпохи, и внезапно медиа начинают проявлять интерес к мастерским, к этим художникам. Вот такая прелестная история с появлением телевизионщиков в мастерской Брускина.
В какой-то момент мне позвонил Пригов и сказал, что это был уже тоже, наверное, год 86-й, что ли, что на телевидении должна быть какая-то вот передача о новых поэтах, о новых малоизвестных поэтах, а именно о Рубинштейне, Пригове, Айзенберге и Сереже Ганлевском.
Да.
Но Пригов мне сказал: слушай, старик, давай сделаем у тебя мастерскую, потому что, говорит, ты поставишь картины. Вот на фоне картин, значит, будет вот, ну, беседа с поэтами, и общественность увидит твои картины, может, что-то из этого получится и так далее. В назначенный момент, действительно, значит, в этот самый чердак мой несчастный на Маяковской площади навалила масса народа. Какие-то операторы, какие-то, в общем, тетки какие-то... которые, значит, режиссеры, да, а я как раз написал картину «Фундаментальный лексикон», первую часть, и у меня мастерская, потолок был полукруглый, и картина была огромная, она помещалась, вот как Вика рассказывала у Ильи, что картины выносились только в окно, да, а у меня, значит, картина стояла посередине вот этого хребта, потому что она была значительно больше по высоте, чем стены вокруг. И, значит, так посередине стоит картина, значит, врывается тетка-режиссер, значит, приходят поэты, значит, все так готовится, и она не знает, кто хозяин мастерской, и она говорит оператору: слушай, снимай так, чтобы эти жуткие картины не попали в кадр. Так что, значит, граждане так не увидели, не узнали сокровище мастерской.
Лев Семенович, ваш комментарий.
Действительно, очень смешная история. Хотя я не слышал этой реплики от тетки. Она, видимо, я ее не расслышал, я потом от Гриши ее узнал. Но дело в том, что он упомянул свою работу, про которую эта тетка сказала, эти ужасные работы, чтобы они в кадр не попадали, значит, они, по-моему, примерно через год после этого эта работа была продана на Сотбисе за какие-то рекордно огромные деньги.
Да, по тем временам 400 тысяч, кажется.
Да, это
фунтов.
Это был, по-моему, первый такой громкий и материальным образом выраженный успех русского искусства в мире. Да. Ну и я бы предложила нам посмотреть такое теоретическое рассуждение Михаила Айзенберга, поэта и критика, о том, почему именно в середине 70-х художественные мастерские становятся таким смысловым ядром и вот возникают, как, собственно говоря, абсолютно новые формы, при том, что я согласна, что художественные мастерские как феномен – это порождение эпохи модерна, даже не только российской, это общемировое явление, но вот новые смыслы, которые они приобретают в послевоенном Советском Союзе, мне кажется, это крайне любопытно.
Я в свое время читал книжку «Эти странные 70-е», сделанную присутствующим здесь Кизевальтером. И я там обратил внимание, что все говорят приблизительно одно и то же, что мы познакомились в 75-76, а до этого существовали в своем круге и ни с кем особенно не общались. Вот мне кажется, что здесь сыграли свою роль два обстоятельства. Первое – это то, что, ну вот, бульдозерная выставка, измайловская выставка и так далее, и все это в 74-м году. Но почему это все в 74-м? Мне кажется, потому еще, что перед 74-м годом был 73-й год, а 73-й, если кто помнит, это был абсолютно страшный год, когда суд над Якиром и Красиным, когда выяснилось, что не все диссиденты сделаны из мрамора и стали, это тотальные, так сказать, там, вызовы и так далее, и это прекращение выпуска хроники текущих событий. То есть то, чем были так называемые диссидентские салоны, но какими-то микрофорумами и моментом соединения разных кружков и людей в какое-то микросоциум, какой-то вот внутренний социум. Это на долгое время перестало существовать. И мне кажется, что ровно эту роль, может быть, не очень осознавая это, стали выполнять художники. Они сделали шаг вперед и оказались на виду. То есть, кроме своей вот художнической роли, они еще на какое-то время взяли на себя и вот эту вот вторую роль героев на виду, так сказать, людей, дающих обществу какой-то урок свободы внятный. И отсюда вот пошла вот эта вот подспудная социализация и мастерских, и вот всех этих, связей художественных. Это стало все превращаться в некоторую институцию. И второе обстоятельство, не менее существенное, на мой взгляд, это то, что уже стали ощущаться очень сильно то, что люди уезжали. Люди стали уезжать в начале 70-х. И, да, с 72-го это уже так сказать, уже лавина такая пошла. И этот отъезд, он разрушал вот эти вот ту общественную самоорганизацию, которая была в 60-х, в начале 70-х. То есть некоторые кружки вот окопного типа, такого с харизматическим лидером по главе. Обычно эти лидеры и уезжали, поскольку они были наиболее социально, так сказать, активными и задействованными. И в начале 70-х уже все это превратилось в такое руинированное образование. Но обнаружило изрядный запас прочности, потому что стало воссоединяться на других началах. Но уже не на основе дружеских связей, а на основе профессиональной близости и длительных каких-то долгих связей.
Вот мне это рассуждение Эсенберга кажется чрезвычайно важным с точки зрения истории искусства, истории времени, потому что он связывает это с политическими процессами, с делом Якира Красина, с состоянием правозащитного движения и с отъездами.
Первое, что мне в голову приходит, это Оскар Рабин, который...
Рабин, совершенно
да,
верно.
Это, который был действительно таким неформальным лидером вот той самой группы художественной, поэтической, да, которая носит, как бы, в историю искусства уже вошла как Лианозовская школа. Там же были не только художники, там были ныне очень известные поэты, такие как Холин, Самгир и все вот Некрасов. Вот, и много прекрасных художников. Кстати, Рабин же был одним из организаторов вот этой бульдозерной
выставки. Да, совершенно.
А через год примерно он уехал. Кто еще? Вот Михаил Гробман, да, слава вот Гробман, богу, конечно. Уехал, да, и живет сейчас где-то в Тель-Авиве,
да,
и является таким, значит, вот среди таких, как бы, израильских русских, если так можно выразиться, он такой, как сказать, патриарх такой, все к нему, к нему ходят, вот знаете, это.
Ну вот я был просто там недавно, и я вижу, что Гробман ровно туда перенес всю систематику вот этого художественного движения московского.
Мастерская, журнал «Зеркало», опять же, который издает его жена Ира Врубель.
Даже появилась, естественно, у нее с возрастом и некая менторская, такое организационно-начальственное, но это все естественно. Но главное, что он перенес тот центр того явления, каким он был, он это явление и свою центровую позицию.
Еще одним лидером еще одним несомненным лидером одной такой небольшой художнической компании был Михаил Родинов.
Да, так. Разумеется.
Который уехал в Париж, к сожалению, умер. Художник совершенно, на мой взгляд, просто один из выдающихся. Там так много прекрасных художников, но он, по-моему, даже среди вот прочих прекрасных художников, он как-то, как-то выделялся.
Да. Недавняя выставка «Розовый забор» это еще раз подтвердил.
Оскар Рабин живет в Париже, и я года два назад его встретил где-то там, там был книжный ярмарк, в общем, как появился. Он меня, а ему уже так реально прилично лет, вообще говоря, он как-то так старше многих, ему так типа 85. И он совершенно прекрасно выглядит, он прямой, в модных очках.
Худой.
С английскими усиками. Я говорю: «Оскар, здравствуйте, вы меня, наверное, вряд ли узнаете, потому что мы последний раз с вами виделись в 1975 году». Он говорит: «Почему? Отлично, все помню». Он говорит: «Слежу, интернет, вот это интернет, все, как бы». Я говорю: «Работаете? Ну, как минимум 4 часа в день».
Превосходно. Я хочу, чтобы мы еще посмотрели выступление Евгения Асса, который заговорил, в частности, о том, что вот в рамках художественных мастерских, о которых мы говорим, архитекторы оказались, что ли, менее активными, потому что они всегда были людьми, которые связаны с заказом, с практиками, с...
Да, я тоже вспоминаю, что в тех компаниях архитекторов вот как-то особенно не было, да?
А вот считать, что Айзенберг...
Да, я бы с этим, конечно, поспорила, но, что называется,
практиками... А если были, то не в качестве архитекторов, понимаете?
Пожалуй, в качестве мыслителей, в качестве организаторов, в качестве...
переплавленного. Кто-то из них стихи писал, а кто-то...
Переплавленное состояние.
Да, Семен Фабисович, который был архитектором, но вошел как художник все-таки.
И писатель. Вот. Евгений Ац рассуждает вот о других мастерских, о тех, которые занимали, может быть, промежуточное положение между истеблишментом и... о котором говорил Михаил в начале нашего разговора, и вот этими совершенно свободными, андеграундными версиями художественных мастерских.
Я хорошо очень помню эту атмосферу мастерских, таких маститых деятелей культуры. Например, какая-нибудь скульптор Сара Лебедева, у которой вполне был такой салон, в котором были актеры и музыканты, и Юдина там играла, и вообще это было все, и Шостакович там бывал, и это было не вполне, так сказать, не вполне оппозиционная, конечно, среда, но какая-то внутри, внутри этого было какое-то напряжение, конечно, не совершенно связанное с вот той серостью, о которой Лёва уже упоминал. Это была какая-то совсем другая жизнь. Еще я бы очень хорошо помню, например, благодаря тому, что родители очень дружили со Святославом Теофиловичем Рихтером, который так и остался для меня дядей Славой, он все-таки был тоже удивительным таким центром культурной жизни, и у него устраивались и слушания, и музыкальные, и просмотры, и самого разного свойства выставки. Ну, например, у него впервые я увидел выставку Краснопевцева. Он у себя в квартире устраивал выставку Краснопевцева. Очень хорошо помню, когда он пригласил всех на такую выставку одной работы. Он, вернувшись откуда-то из Германии, купил Хартунга, большой лист. И вот на мольберте стоял большой лист Хартунга, и все подходили к нему, значит, так как-то кивали, а потом он ставил пластинки, какие-то тоже привезенные пластинки Шонберга, и тоже все кивали. Хотя мне кажется, что персоны, которые были, населяли вот эти суаре у Рихтера, не были такими вот радикальными авангардистами. Но он очень гордился вот тем, что он нес эту какую-то новую культуру.
Женя Арсов упомянул Рихтера, которого он знал с детства, который у себя тоже дома что-то такое интересное устраивал. Так вот, я точно знаю, что Рихтер как раз интересовался вот этим современным искусством. И я точно знаю, что он приезжал в эти леонозовские бараки, где, собственно говоря, где, собственно говоря, происходила тоже вот эта вот жизнь, где Рабин, Крупивницкий, все вот и так далее, художник. Он приезжал к ним и даже что-то, кажется, и покупал.
Я бы хотела, чтобы мы посмотрели о том, как трансформируется жизнь архитекторов, о том, как уже в предперестроечные годы образовывается еще одна большая компания, еще одна типология мастерских уже с другими лидерами.
Там собралась такая компания, которая сейчас уже стала такими знаменитыми персонажами. Я рад, что вот несколько лет мы работали в одном здании. Это сейчас это Большой Афанасьевский переулок, тогда улица Мясковского. И комбинат занял один дом, полуразрушившийся, сейчас он отреставрирован. И там было несколько мастерских разных людей. Значит, одну мастерскую занимали нынешние АЕС, да, Таня Арзамасова и Лёва Евзович. Они занимали одну комнату. Мы занимали с моими друзьями другую комнату. Третью занимал ныне известный архитектор Миша Филиппов со своей тогдашней женой. А руководил всем этим странным, всей этой вороньей слободкой довольно странной, совершенно выдающийся человек, который в то время был, ну, как-то, так сказать, известен только в диссидентских кругах, а потом в перестройку стал довольно знаменитым. Это Лен Карпинский, такой персонаж, который стал главным редактором «Московских новостей». Но он был главным редактором «Московских новостей» в какой-то там 89-90 году. Он стал главным редактором, и какое-то время он был довольно долго. Это была очень странная история, потому что, значит, Лен Карпинский, который никакого отношения к монументально-декоративному искусству не имел, естественно, но он такая была у него странная довольно судьба, кривая, человек извилистой судьбы, как что называется. И он был назначен по какому-то страшному блату, он был назначен старшим искусствоведом. И вот в качестве старшего искусствоведа он сидел в этой мастерской, и мы там, в общем, чаще всего, он, значит, собирал совещание, он говорит: так, сегодня у нас совещание, мы, значит, шли к нему в кабинет, а там уже стол был накрыт, и мы проводили совещание. И это такая нормальная вот жизнь мастерской. И с Леном было очень интересно, потому что он все-таки очень политизированный человек, и вот наступает перестройка, и вот он был таким для нас, то, что называется, рупор перестройки. Вот как-то все рассказал. Такая была художественно-политическая мастерская в Большом Афанасьевском переулке. А после этого уже у меня стала собственная мастерская, и дальше уже рассказывать совсем неинтересно.
Дорогие друзья, действительно ли дальше рассказывать совсем неинтересно? Я специальным образом в финале нашего разговора вот эту реплику Евгения оставила, вот эти вот формы трансформации. Это мастерская уже каких-то последних форм трансформации. Действительно ли дальше эта история теряется в том виде, в котором она...
Нет, ну мастерская снова стала мастерской. Местом, где работать. Может быть, у кого-то остались традиции там приглашать друзей в мастерскую на какое-нибудь застолье, но просто потому что там большое пространство. Но вот это вот ходить в мастерские смотреть работы, это как бы сейчас их можно и в других местах смотреть, да? Мне кажется, вот эта вот жизнь, о которой мы сейчас рассказываем, она, если она во что-то и как бы переселилась, то скорее в разные клубные пространства. Вот какие-то есть современные клубные такие места, где людям хорошо друг с другом.
По поводу продолжения судьбы мастерских. Она продолжается в том смысле, мне кажется, что мастерская – это еще было место, где люди научались видеть и слышать чужое и другое. Потому что там иногда сталкивались люди, которые, может быть, эстетически изначально не были близки. Более того, были, может быть, даже далеко, если не полярно, разведены своими представлениями о том, что такое искусство, о том, что такое искусство пластическое или словесное. Но в этом пространстве создавалась такая зрительная и слуховая среда, где люди научались друг друга понимать и слышать. И из этого выросло то, что можно смело назвать современным искусством в его новом движении.
Собственно, Лена, ведь в те же годы отсутствовали такие, ну, как бы необходимые для художественных процессов, такие институции, как, не знаю, как критика, как профессиональные журналы. И всем художникам или поэтам приходилось всем этим заниматься самим.
Да, вырабатывать этот язык внутри
сообщества. Они были друг к другу, по отношению друг к другу, а то и к самим себе, были критиками, теоретиками.
За редким исключением людей, которые на этом вырастали в качестве именно профессиональных критиков или теоретиков.
Ну, как Гроздь, например. А если заканчивать нашу передачу, то урок какой-то вот из этой жизни мастерских для современного мира существует, Лев Семенович? Я прям очень дидактично
Я человек, так сказать, эгоцентрический, поэтому не знаю насчет уроков для современного мира. Я-то уверен, что да, но для меня больше всего ценно, что этот опыт уже у меня был, понимаете? Считаю его драгоценным. Он, я бы даже сказал, что этот опыт ведет меня по жизни, в известном смысле.
Я согласен, конечно, мы из этого что-то получили, и в меру своих сил каждый что-то передаем. Вот он и урок. Ну, а урок, если говорить о действительно уроке, то это открытость, конечно.
И свобода.
Да. Ура. Открытость.
Ну, да.
Суть модификации свободы. То, что свободно, то не боится чужого.
Вот это финал нашего разговора о мастерских как феномене жизни Москвы, Петербурга и вообще Советского Союза, о неподцензурном пространстве свободы, о пространстве самоорганизации и взаимопомощи, о пространстве такой образовательном, библиотечном, самовоспитывающем участников этого процесса, просветительском, если угодно. Мы разговаривали сегодня с Михаилом Шенкером, литературоведом и критиком, основателем, руководителем одного из таких пространств, Московский литературно-художественный семинар, с активным участником этого процесса, поэтом Львом Рубинштейном. А в записи у нас были Виктория Мочалова, Борис Орлов, Гриша Брускин, Михаил Лисенберг и Евгений Ас. Вела программу Елена Фанайлова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Какую Россию мы оставим нашим детям?
понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.